Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В наших передачах мне уже доводилось рассказывать о монументальном проекте издания в 118 томах библиотеки «Отечественные общественные мысли», которая по замыслу составителей и издателей должна, я цитирую, «представить современному читателю, особенно молодежи, интеллектуальные достижения выдающихся представителей общественной мысли России за тысячелетний период ее истории». Как и насколько эти цели достигаются? Теперь, когда это издание осуществлено, я беседую об этом с составителем, автором вступительной статьи и комментариев тома библиотеки, посвященного домонгольским истокам русской общественной мысли, доктором исторических наук Игорем Данилевским. Игорь Николаевич, прежде всего, позвольте поздравить. Это большая работа по составлению тома и отбору в него материала по комментированию древних текстов, по написанию вступительной статьи, ну и по переводу части текстов на современный русский язык. Кажется, никто еще не переводил и не комментировал разом такого массива древнерусских текстов. Этот труд, наконец, завершен и даже опубликован. И из того, что я сказал только что, проистекает и мой первый вопрос. Многие поколения русских людей, образованных русских людей, знакомились с текстами, ставшими объектами вашего изучения безо всякого перевода. Именно в этом первозданном виде эти сочинения оказались в качестве краеугольных камней в фундаменте русской культуры. Спрашивается, зачем вам понадобилось менять старые камни на новые, на переводы?
Вы знаете, я сразу могу сказать, что я особенно не жаждал заменять старые камни на новые по одной простой причине. Я работаю все-таки с древнерусскими текстами. Другой вопрос, что древнерусские тексты, они, так сказать, не всем по зубам. Причем даже не только для таких любителей истории, но и для профессионалов. Дело доходит иногда до смешного. Профессиональные переводы академические, которые издаются, они иногда, мягко говоря, вызывают некоторое недоумение. Скажем, когда филолог-профессионал переводит текст, в котором он видит цитату, но часть этой цитаты, там, последнее слово, надрывает и прибавляет его к следующей фразе, чтобы понять эту фразу. Это раз. Поэтому даже те переводы, которые были сделаны, они нуждаются в пересмотре, но это так же, как и любые переводы, наверное, да? Потому что были замечательные переводы классической литературы, которые делались неоднократно, и вы прекрасно знаете, что, скажем, тот же самый Шекспир, он по-разному переводится различными прекрасными совершенно поэтами и переводчиками. А древнерусские тексты, они мало понятны иногда по смыслу. И всякий перевод – это еще один уровень понимания этих текстов. Вот почему, собственно говоря, всякий перевод такой, он сопровождается комментариями, и я постарался сделать их максимально подробными вот в данных условиях, потому что, в общем, достаточно жесткие были сроки этого проекта. Но комментариев я постарался дать как можно больше.
А что прежде всего является предметом вашего комментирования?
Ну, например, у нас обычно дается ссылка просто на Священное Писание, на Библию. Но, во-первых, не все так хорошо знают Библию, и не всякий, наверное, читатель возьмет Библию в руки и будет искать это место. А во-вторых, иногда не только вот та вот узенькая сносочка, которая дается в древнерусском тексте, но и ее окружение дает возможность понять, о чем идет речь. Поэтому в целом ряде случаев это переводы и комментарии. С тем, чтобы тексты были понятны или стали чуть более понятными. Если кто-то не согласен с этим переводом или с этим комментарием, он всегда может это дело продолжить. Переводы, они прежде всего для людей, которые не очень хорошо подготовлены к чтению древнерусских текстов.
Ну хорошо, вот те, кто без вашего перевода и комментариев не мог разобраться в изучаемых вами текстах, теперь они с вашей помощью разобрались. Но кто эти не очень подготовленные, по вашим словам, люди? Кто будет ныне читать эти тексты?
Вы знаете, я думаю, что это довольно потенциально, это достаточно широкий круг читателей, потому что очень многие сейчас интересуются и древнерусской культурой по разным причинам. Но прежде всего, наверное, это связано с тем, что идет очень такой мощный процесс становления или, так скажем, еще одного становления национального самосознания. И это, на мой взгляд, вот то, что я сделал, я преследовал, вернее, еще одну цель. Это немножечко, так сказать, скорректировать вот те общие представления, которые у нас очень широко бытуют. Что мы сами по себе произошли от обезьянок, в отличие от всего прочего человечества. Поэтому там очень много параллелей с литературой других стран. То, о чем читатель обычно не подозревает. Ну, вот, скажем, знаменитая история о взятии Константинополя Олегом в 907 году и в 911 году, когда там присутствуют очень странные такие мотивы. Вот знаменитый щит, который он прибивает на врата Царьграда, драгоценные паруса, которые он шьет из шелка для своих кораблей. Это ведь не очень понятные вещи. Они становятся понятными, когда понимаешь, что стоит за этим текстом, на какой текст ссылается летописец. Это не перевод, но это комментарий к тексту, который позволяет лучше понять этот текст. Я думаю, что это и молодые ребята, ну, скажем, 14, 15, 16 лет. Это и люди достаточно зрелого возраста. Это и 30-летние, и 40-летние, а может быть, и постарше люди.
В сравнении с величиной, очерченной Игорем Данилевским, читательской аудитории, тираж тома, о котором мы говорим сегодня, просто мизерен. 1000 экземпляров. Вдобавок, и вышел-то он только-только. И все же мне удалось найти тех, кто, во-первых, подпадает под описанные Данилевским параметры предполагаемого читателя, а во-вторых, уже успел познакомиться с изданием. Говорит философ из Петербурга, колумнист «Свободы» Ольга Серебряная.
А меня поразила сама грандиозность замысла. И я не могу сказать, что общественная мысль – это то, что меня не волнует. Но если вот то, что представлено в первом томе, представляет собой истоки русской общественной мысли, то это как раз то в русской общественной мысли, что меня совершенно не волнует.
А почему?
Там представлен так называемый домонгольский период. Ну, вот из тех текстов, что мне более или менее знакомы, вот я выделила там вот эти вот, не помню, поучения или письма Даниила Заточника, которые люди, связанные с историей там или со словесностью, так или иначе в курсе истории и словесности, либо просто истории с ними знакомились. Поучения Владимира Мономаха, которые тоже, мне кажется, цитируются в школьном даже учебнике истории. Ну, и христианские тексты, обсуждения каких-то евангельских текстов. Это очень специфические вещи. Но для человека, которого интересует апроприация христианства в России, это важные тексты. Но для человека, который занимается общественной мыслью, скорее принципиальным является сам евангельский текст, первоисточник.
Питерский философ Ольга Серебряная. Другой читательнице домонгольского тома «Библиотеки отечественной общественной мысли» Инари Кузяковой 25 лет. Закончив бакалавриат по международной журналистике в Казахстане, она работает над магистерской диссертацией в Прокколледж.
Мне понравились тезисы, которые представлены в этой работе. Мне кажется, что они помогают понять, на каком основании можно отнести тексты эти, повествующие о богатырях, к истории Руси X-XI века. Также комментарии, представленные Данилевским, они очень детальные и отражают за сюжетами систему восприятия, а также самосознание тех древнерусских читателей тех времен. Также хотела бы добавить то, что данный текст, к сожалению, сложен для детского читателя, даже для читателей моего возраста, мне 25 лет. А те, кто не имеют базы, допустим, каких-то определений, они могут запутаться, так как текст довольно-таки сложноват.
Ну, тогда позвольте спросить, кто, по вашему мнению, будет читать это? Дети не будут, вы говорите, им сложно. Ваши ровесники тоже нет. И по той же причине, еще потому, что я подозреваю, им неинтересно это.
Мне кажется, да, то, что довольно-таки узкий круг читателей этого тома. Возможно, если этот том будет включен в систему обучения, может быть, в старших классах в школе или на первом курсе, втором курсе в университете, тогда люди как-то будут читать и будут по ходу, наверное, всего курса изучать и понимать текст. А так, чтобы кто-то был заинтересован купить его или изучать собственным путем, а мне кажется, это не будет происходить.
Но тогда возникает вопрос, как вы представляете замысел и цели людей, издавших обсуждаемый сборник?
Чтобы люди знали определение и, наверное, то, что стоит за этими сюжетами. Но, к сожалению, цель всей работы Данилевского, наверное, было донести до нынешнего читателя элементы самосознания людей тех времен. Но нынешнему читателю не так интересно это.
Таково мнение 25-летней читательницы домонгольского тома библиотеки отечественной общественной мысли Инары Кузяковой. Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тульц. Сегодня мы обсуждаем первый том монументальной библиотеки отечественной общественной мысли, посвященный домонгольскому периоду истории Руси. Философ из Санкт-Петербурга Ольга Серебряная расценивает перспективу прочтения материала, изданного в домонгольском томе, еще мрачнее.
Вот есть такие книжки, которые не читают. Вот важно, есть книги, которые издаются для того, чтобы их просто вот, чтобы она была, чтобы она стояла на полке. И мне кажется, и судя по тиражу этой книги, 1000 экземпляров, это издание, предпринятое с целью заполнения каких-то, видимо, как-то подобранных полок. То есть, скорее, это символический продукт, чем книга, которую будут читать. Вот интересно тогда, что она символизирует. И вот мне пришла в голову такая аналогия. Это некий такой имперский продукт. И аналогия мне пришла в голову такая. Вот в 1890 году и около того в Будапеште были такие масштабные празднования тысячелетия захвата Родины. Вот было в то время придумано примерно, что венгры пришли в Панонскую долину около 900 года. На самом деле, черт, неизвестно, когда они там пришли. Есть мнения, варьируются. Но тогда политически было важно для Венгрии, чтобы утвердить свою роль в Австро-Венгрии, показать вот такую вот преемственность, тысячелетнюю историю Венгрии. Сейчас, очевидно, в современной России важно показать, что мы, как мыслящая единица, существовали еще с домонгольского периода. Важно показать единство национальной истории.
Но все это, как говаривал Арон Яковлевич Гуревич, абстракция высшего порядка. А я о простом. Я, как и Игорь Николаевич Данилевский, думаю, что дети, про которых говорят, что этот материал для них слишком сложен, дети, которым некоторые эпизоды из опубликованных в томе текстов, вроде истории вещего Олега и его неприятностей с лошадью, уже знакомы, вполне могут оказаться читателями этого издания. И вполне допустимо, что такое повторение пройденного в конечном итоге окажется продуктивным и для современной общественной мысли.
Вряд ли. Но как современная общественная мысль связана с христианством? Но только современным образом, борьбой с современной Русской Православной Церковью. Понимаете, из этих источников же можно выудить все что угодно. Вот я расскажу анекдот из своей студенческой жизни, когда нас тоже пытались учить истории русской философии с древнейших времен. И вот пофигурировал текст по учению Владимира Мономаха. И Владимир Мономах говорит в одной из строчек, что вот ты когда едешь на коне, ты вот просто так не болтайся там в седле, а ты молись. Интерпретация нашего лектора, философа Замалеева, была такая. Владимир Мономах показывает раньше Мартина Лютера ростки протестантства. А его, Замалеева нашего, интересовало первенство России в изобретении протестантизма. Какие еще задачи политические будут поставлены, такие и решит этот сборник, поскольку тексты сами в себе четко не ставят никаких смыслов. Мы их можем выудить.
Таково мнение питерского философа Ольги Серебряной. Доктор исторических наук Игорь Данилевский расценивает перспективы и смысловую нагрузку издания, в котором он участвует, иначе. Во-первых, он полагает, что у тысячного тиража его домонгольского тома примерно 30 миллионов потенциальных читателей.
Во-первых, будут читать учителя. Учителя школ очень сейчас интересуются такого рода литературой, а источник, который у нас издается, во-первых, целый ряд источников впервые издается, скажем, за революционное время. Потому что были переиздания, были репринты, но и репринты эти далеко не повсюду доходят. Это, так скажем, первый слой. Во-вторых, это их ученики, которым они дают такие задания. Я сейчас смотрю вот задания по ЕГЭ, которые проходили. Даются фрагменты из источников. И это нормальная вещь, когда ребенка в общем-то, отсылают к этим источникам, они их читают. Дети – это наше будущее.
Что ж, поставим эксперимент на живых детях. Двоих для этого мне пожертвовал мой коллега Валентин Барышников. И это не потому, что ему их не жалко, хотя третьего младшего он решил от исторического эксперимента уберечь. А про старших сказал, что они вынесут, если недолго. В конце концов, история – штука хоть и опасная, но не смертельна. Итак, мои подопытные. Они вот уже 8 лет живут в Праге. Дане 12, Никите 10. Учатся в английской школе, интересуются многим, в том числе историей.
Меня интересует, какие раньше цари были в России и какие реформы и законы они создавали.
А тебя?
Мне интересно, там, как там все работало, система, экономика и все такое. Ну и войны, кто кого там убил.
Ну, это страшно интересно, конечно. И вы об этом уже немало читали. Теперь вот отец прочел вам и кое-что из домонгольского тома. В частности, «Моление Даниила Заточника» в переводе Игоря Николаевича Данилевского. Ну и что вы нового узнали?
Особенно ничего.
Понятно. Ну, это, по крайней мере, честно.
Ну, я думаю, нам Валя прочитал. Это я узнал то, что вот этот Даниил Заточников, я узнал, что он просто просил его...
Что плохо живет.
Да, первым делом, что он плохо живет, ему помочь, и чтобы он подобрел. Все.
Кто?
Царь, князь.
Он постоянно ходит вокруг, да, он постоянно как бы использует разные метафоры, чтобы как бы смягчить этого князя, и чтобы как бы сказать ему, что он такой хороший, и так незаметно про себя как бы, намеки вставлять про то, что как бы важен ум, и в общем, как и что он плохо живет, а что ему надо помочь.
Попрошайничает.
Ну, наверное, да. В общем.
Милости просят. И что-то еще там, помните?
О, да. Хорошая жена, она тебе там, ради тебя и помочь может. И все остальное.
Плохая жена, вот над этим мы рассмеемся, плохая жена. И ее сыновья тебя продадут. Это так круто.
Ну вот теперь вы действительно много уже знаете про прежние времена, и не только на Руси. Скажите, как вы представляете эту далекую от нас жизнь?
Тогда, мне кажется, люди жили в страхе.
А чего они боялись-то?
Ну, они боялись, что... Потому что тогда было большое наказание за вещи, которые у нас... Не очень, не сильно наказывают, например, сейчас можно сказать про какого-то президента или правителя, что тебе он не нравится, а тогда, если ты такое бы сказал, тебя услышали власти, то с тобой что угодно могли сделать.
Ну вот еще вопрос. Все эти былины, сказания, летописи далекого прошлого, можем ли мы сегодня верить всему этому?
Анна Николаевна, если у человека, того, кто писал, мог бы у него быть мотив или как бы причина, чтобы врать? Вот, например, если какой-то там лидер захватывает другую страну, и он ищет повод, тогда он мог сказать, переписать летопись, чтобы сказать, о, вот видите, у нас когда-то эта земля принадлежала нам, соответственно, я ее назад захвачу. А если там древние греки писали о своей мифологии, зачем им врать про то, какая у них мифология?
А вот еще. Все это, все, о чем повествуют былины, летописи, жития святых, чужая и далекая от нас жизнь. Ясно, что наша во многом, ну, совершенно другая. Так что же, как вы думаете, нам дает вот это чтение про жизнь в далеком прошлом?
Это нам дает, если мы читаем летописи или что-то вроде этого, это нам дает представление, как жили раньше и какие, что у нас есть то, что у них не было. И поэтому чем нам нужно, и поэтому нам и понимать, что нам нужно радоваться, потому что у нас есть то, что у них нет,
чтобы не сделать ошибок, которые они до этого сделали. Скажем, какие-нибудь режимы неправильные, которые не удались, или системы экономики, или что-то в этом роде, которое в истории уже случалось, чтобы мы это не повторили.
Еще нужно время на историю, чтобы подумать о философии, потому что даже если это было очень давно, то все равно философы, которые были в Древней Греции, все равно мыслили почти как в наше время, поэтому узнать, какие мудрости они создавали, чтобы просто узнавать и ими жить.
Ну, надеюсь, Даня и Никита, надежда составителя первого тома библиотеки «Отечественные общественные мысли» Игоря Данилевского оправдали. О потенциальных читателях книги у него представления несколько неопределенные. Однако он убежден, читатели найдутся.
Скажем так. Вообще, надо сказать, что я вот общаюсь с людьми разных совершенно сфер. Мне интересно просто бывает посмотреть, что они читают, что они понимают. Многие интересуются историей. Многие читают литературу, причем литературу не лучшего качества. У нас огромное количество литературы, просто никуда не годной выпускается. Это литература об истории. Это не историческая литература, а литература об истории. Написанная непрофессионально, написанная с не очень хороших позиций, на мой взгляд. Это зачастую позиции такого крайне националистического толка, что нехорошо. Я думаю, что это не всегда, в общем-то, создает нужную атмосферу в обществе. Могу сказать, кто именно будет читать эту книжку. Но если она попадает в библиотеки, рано или поздно ее кто-то берет в руки.
Я тоже надеюсь, что составленный Игорем Данилевским том, содержащий тексты домонгольского периода истории Руси, найдет своих читателей, и мы сумеем с ними и с Игорем Николаевичем продолжить начатую сегодня беседу. Тем более, что в 118-томной библиотеке общественной «Отечественные мысли», величие и тяжести, которые российский читатель еще не успел на себе ощутить, Игорю Данилевскому принадлежит честь составления еще двух томов. «Разница во времени». Над этим выпуском работали звукорежиссеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. И автор программы Владимир Тольц.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях. Двое россиян, которые остались в Великобритании после обмена на российских агентов, высланных из США, это Игорь Сутягин и Сергей Скрипаль, сообщает Associated Press. Таким образом, на борту самолета, прибывшего в пятницу в Вашингтон, находились двое других обмененных заключенных – Александр Запорожский и Геннадий Василенко. В Крыму сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Вечером в Фарусе будет дан праздничный ужин в честь 60-летия президента Украины Виктора Януковича, который он отмечал накануне. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд политической партии «Другая Россия». Оргкомитет по ее созданию возглавил известный оппозиционный политик Эдуард Лимонов. В пятницу стало известно о смерти бывшего высокопоставленного сотрудника службы внешней разведки России, двойного агента Сергея Третьякова, бежавшего в США в 2000 году. Северная Корея вернется на международные переговоры по ее ядерной программе в ответ на принятое ООН заявление по поводу гибели в марте южнокорейского судна. В Афганистане убит австралийский солдат. По информации командования, 23-летний военнослужащий погиб при взрыве самодельной бомбы. Командование силами НАТО в Афганистане признало ответственность за гибель в четверг на востоке страны 6 мирных жителей. Нефтяная компания BP собирается установить более крупный купол на поврежденной скважине в Мексиканском заливе. Предполагается, что новый купол будет удерживать ежедневно до 80 тысяч баррелей нефти, тогда как нынешняя защита удерживает всего 25 тысяч. В Нью-Йорке украинцу Егору Шевелеву, фигуранту дела о международном киберзаговоре, предъявлено обвинение в продаже украденных номеров кредитных карт.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Состоялась переписка по электронной почте с Николаем Николаевичем Михайленко. Он много лет борется за внедрение во всемирном масштабе эсперанто. Сокрушается, что человечество остается равнодушным к его уговорам, хотя кое-какие подвижки, по его словам, происходят. В первом письме он написал: «Хотелось бы услышать ваш комментарий о возможности введения на Земле общего по уму сделанного языка». Я ответил, что не имею понятия, имеется ли такая возможность. «Не верю», – пишет он на это, – «у вас обо всем есть понятие, и вы всем выставляете свои правильные отметки, а общий язык замалчиваете, нехорошо. Хотя бы ругнитесь про эсперанто в эфире». Николай Николаевич приводит чье-то мнение, может быть, свое, что общий язык будет введен настоящим мировым правительством. Или наоборот, настоящее мировое правительство будет введено общим языком. Я не разобрался в этой диалектике. Читаю дальше. «Общий язык – это необходимый элемент управления Землей, а без мирового правительства дальше жить нельзя. Без него Земля погибнет в результате эпидемии педерастии, коррупции и свободной рекламы». Кавычки закрываются. «Редкий случай. У меня действительно нет мнения ни о будущем эсперанто, ни о том, появится ли мировое правительство и что оно будет делать. Замечу только, что человек, который его с нетерпением ожидает, совершенно уверен, что оно будет выполнять именно его, этого человека, программу. Это обычная черта всех, кто считает, что вокруг слишком много свободы, что государство не во все вмешивается, вообще слабо контролирует окружающую действительность. Они не сомневаются, что если наделить власть большими правами и обязанностями, то она будет делать то и только то, что делали бы они сами, будучи властью. Им в голову не приходит, что она может делать нечто совершенно другое. К сожалению, это не моя мысль. Зато смело могу назвать ее гениальной. В ней доскональное знание природы человека. Нас обуревает желание все и вся и всех вокруг построить или хотя бы подстроить под себя. И глубочайшая уверенность, что настоящая правильная власть должна иметь те же понятия, вкусы, цели, что и ты, и только ты, а не твой сосед или даже сын, не говоря о супруге. К этому разговору имеет отношение следующее письмо, как вы сейчас услышите. Читаю. «Распространено мнение, что коррупция – зло, с которым надо бороться, и что оно отсутствует на Западе. Как человек, много лет здесь живущий, должен сказать, что это не так. Коррупция есть в высшей степени благоприятное явление, помогающее гражданам преодолевать вздорные законы и бюрократические предписания. Для получения лицензии на грузоперевозки нужно сдавать экзамены и отвечать на вопросы типа «Правила трудоустройства беременных женщин». Крестьянин, вместо того, чтобы думать об урожае, обязан заносить в грозбух, сколько километров он проехал на тракторе и какие куда всыпал удобрения. К счастью, есть коррупция, продолжает автор, она упрощает нам жизнь. Вот Чехия и соседняя Германия. Законы примерно одинаковые. Чтобы сделать техосмотр автомобиля в Германии, вы едете в особую мастерскую. Скучающие техники предъявляют вам претензии. А вот здесь типа колодки тормозные поскрипывают, а здесь пятнышко ржавчины. В итоге даже с почти новой машиной многим приходится являться к этим педантам несколько раз. Не редкость и бессмысленный ремонт на пару тысяч евро. В Чехии я вручаю дяде Пепеку копии документов на машину и 150 евро. Через 2 дня все готово, благодаря старому приятелю Пепека, полицейскому чину взяточнику. Я не позволю всякой сволочи учить меня, какая машина в каком состоянии. Лучше заплачу, говорит Пепек. Вы спросите о безопасности такой машины. Отвечаю. Во-первых, скрип тормозов не значит отсутствие торможения, а от пятнышка ржавчины машины не разваливаются. Во-вторых, профессиональный механик Пепек неисправную машину не благословит ни за какие деньги. По-моему, очевидно, что в более коррумпированных обществах Восточной и Южной Европы, пишет автор, преодолевать бюрократические глупости и просто жить куда легче, чем в скандинавских странах, где взяточничества почти нет, пишет автор, который, судя по всему, не собирается возвращаться в Россию, как и другие наши слушатели, живущие на Западе, а ее Россию ставящие ему, Западу, в пример. В пример хорошо устроенной жизни. Об одной разнице можно сказать, что называется сходу. Дядя Пепек не удостоверяет пригодность неисправной машины. Совершать это преступление ему не позволяет достоинство профессионала, а также инстинкт самосохранения. Что касается дяди Васи, не буду продолжать. Коррупция в переводе на русский язык – гниение, растление. Если бы это явление так и называли в России, по-русски, так, чтобы всем было сразу ясно и наглядно, о чем идет речь, с ним, возможно, было бы легче бороться. Такая мысль мне однажды пришла в голову. Хотя меня лично это, думаю, вряд ли остановило бы от сделки с растленным чиновником, если бы некуда было деться. Тоже мне бином Ньютона, пишет Сергей из Харькова, в связи с вопросом, почему в России из века в век неизменно побеждает беззаконие. Этот вопрос обсуждался в одной из предыдущих передач, но вскользь. Вот если бы вы по-настоящему разъяснили этот вопрос, считает Сергей, то оно, конечно, было бы куда авторитетнее, чем если это попробую одним пальцем на клавишах сделать я, человек далеко не гуманитарий, а как раз слесарь-ассенизатор широкого профиля. Поскребите русского человека, и перед вами предстанет татарин. Не помню, кто сказал это, Анатолий Иванович, вы уж сами авторство поищите. Но сказал со знанием дела. Москву, как столицу княжества, основали монголо-татары, усадившие ярлыком ханским княжить Даниила Александровича в 1276 году. А до того никакой Москвы во властном значении и не было. Правили в Москве беззаконно. Не было писанных законов. Главным судьей был князь, а все остальные бояре были законом и судом в своих поместьях. Власть в княжестве строилась по восточному татарскому образцу, и было это самодержавие. Характерной особенностью этого типа власти есть невероятная любовь любого служивого человека к получению подарков от веренного в управление населения. Собственно, воеводы, дьяки и тому подобный люд назначались на места без жалования и должны были кормиться от места. Законы со временем ввели, но в стране было крепостное право. И понятно, на крепостных они практически не распространялись. Суд устраивал помещик, он же и платил подати за крепостных. Такая ситуация в Москве продолжалась без малого 650 лет, и только в 1861 году крепостное право было упразднено, но система, устройство власти так и осталось татарского образца, и, между прочим, систему эту не сломали ни большевики, ни демократы в 1991 году. Система зиждется на централизованном бюджете и невероятной коррупции. Не знаю, понятно ли объяснил, но уж как смог. Понятно, Сергей, понятно в той мере, в какой вообще поддаются пониманию такие материи. Объяснять настоящее прошлым не только просто, но и соблазнительно, потому что утешительно. Но это особое утешение. Оно рождает или оправдывает то, что называется большевистским словом «пораженчество». Не трать силы, иди на дно. В России образовалась крошечная, но довольно заметная партийка хорошо образованных пораженцев. Суть их учения – все действительное в России разумно. Отсюда у них следует, что по-другому в этой стране быть не может. И вот что занятно и, пожалуй, ново. Им путинизм все равно не нравится, а они такие путинизму нравятся, потому что путинизм по сравнению со своими предшественниками поумнел, без разбора всех недовольных не отталкивает, а эти ребята умнеть не торопятся. В последнее время я несколько раз наткнулся на сравнение России с Турцией. Некоторые или даже многие открыли для себя, что Турция очень похожа на Россию. Начитанные люди знают, что это не новость. Приходится опять вспомнить Константина Леонтьева, этого едва ли не самого блестящего врага демократии среди русских писателей XIX века. Вот уж кто проницал своим острым взглядом в ее изъяны, с вызовом не замечая достоинств. Вот кому нравилась Турция своим недемократическим укладом. Вот что он ставил в пример России. Вот кто горячо жалел, что Россия не совсем Турция, а Турция не совсем Россия. С тех пор Турция, хоть и мучительно, но довольно далеко продвинулась в сторону Запада. И как она это делала, какие трудности у нее на этом пути сегодня, какие опасности ее подстерегают и не позволяют сказать, что будет дальше, чем все кончится. В общем, хорошо бы русским чаще и внимательнее поглядывать на Турцию. Только, конечно, не по-леонтьевски, а по-тургеневски. Но и отрицать истоки настоящего в прошлом тоже не приходится. Очень уж крупные авторитеты не позволяют. Там зверства древнего, еще кишат микробы, Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, и самозванца спесь взамен народных прав. Это Анна Ахматова о Кремле, 40-й год прошлого века. И у нее же, как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет. Страшный праздник мертвой листвы. Вот эта мертвая листва и чадит сегодня в Москве, Киеве, Минске, и где она только не чадит. Слушатели «Свободы» ничего хорошего не пишут о российских священниках. Решительно ничего хорошего. Плохое пишут, хотя не часто, а хорошего нет. Не буду рассуждать о причинах. Скажу только, что я лично знаю нескольких православных священников, которые, по-моему, заслуживают глубокого уважения и даже восхищения. Время от времени приходят печальные вести – там напали на священника, там убили. Понятно, что больше других рискуют люди ревностные, деятельные, миссионеры по призванию. О них у меня есть письмо, не совсем обычное письмо, так что даже не назову автора. Он тоже священник, человек, сколько можно судить, благочестивый. Он приветствует отказ от борьбы, от громкого миссионерства, от злобных словопрений, его выражения, с инаковерующими и безбожниками. Он за тихость мирного бытия. Читаю из этого письма. «Миссионерство – это посягательство на духовный уклад другого человека или общества. Миру, как воздух, требуется остужение агрессии в любых ее проявлениях. Никто, никакой народ не свободен от греха гордыни за свою нацию, религию, историю, культуру. Если это переносят в политику, начинаются бедствия войн. Принуждать, перестраивать, ломать, заставлять, чтобы вы отказались от своих богов, заблуждений предков – это ужасно и бесперспективно. Новый мир, в котором нам предстоит жить, будет синкретичным. В нем будут перемешаны, увы, как это не тяжело нам признать, все религии и учения. Будет взаимопроникновение культур, практик. Мир действительно стал глобальным. Посему единственная дорога к нормальному общежитию народов – это взаимопонимание и политкорректность. Или же нас ждут нескончаемые войны. Хорошо сказал китайский философ Сазан. Великий путь не труден для тех, у кого нет предпочтений. Если желаешь увидеть истину, не будь ни за, ни против. Борьба за то, что любишь, и против того, чего не любишь, есть болезнь ума. Я читал письмо молодого православного священника. Действительно, не совсем обычное письмо, согласитесь, но примечательное. В письме приводится одна притча, действующее лицо в ней Будда. Утром он говорит, что верит в Бога, днем в кого-то или во что-то другое, вечером ни во что или неизвестно во что. Все зависит от того, с кем он встречается и беседует, кто хочет взять его в союзники или противники. Будда не хочет быть ничьим союзником и ничьим противником. Он обезоруживает спорщиков и фанатиков тем, что говорит им вещи, которых они от него не ждут, и спокойно продолжает свой путь. В этом письме угадывается дух времени. Православный священник обращается к авторитетам, которых для него не должно было бы существовать, к неправославным и даже не к христианским авторитетам, причем смотрит на восток. Этим он не отличается от известной части российской читающей публики. Эти люди, как только им было позволено поздней советской властью, увлеклись тем набором восточных штук, которые я обозначаю одним словом – Шамбала. Рерихи, Блаватская, чего только не было в той мешанине. И ничего, живут, многие уже состарились на этом компоте. Я не слышал, чтобы кто-нибудь обжег внутренности этим пойлом. Не потому ли, что хлебают они его как-то хитро, умудряются не усваивать, не впитывается оно в их кровь. Такие у них стенки кишечника. Но смотрите, как интересно. Миролюбием, терпимостью, благочестием проникаемся, глядя на восток. А такие вещи, как глобализация, осмысливаем по-западному, западными словами. Еще чуток почитаю из письма этого священника. Революции неизбежны, недовольство народа властью – это предпосылки. Нельзя, невозможно удержаться за старое, за стабильность. Не получится. Веет ветер перемен. И нам поневоле приходится бежать за ним. Его невозможно остановить, как невозможно остановить и задержать текущее время жизни. Нам остается только единственное – включиться в этот танец жизни, в эту радостно-скорбную игру. Сакральный круг Федерико Феллини из фильма «Восемь с половиной». Такая вот изысканная концовка этого письма. «Уважаемый Анатолий Иванович, когда-то вы вели передачу «Документы прошлого», пишет госпожа Кускова. Из нее я узнала, что Ленин и Дзержинский инициировали такую практику в работе госбезопасности, как составление сводок о слухах и толках политического характера в разных слоях общества, по областям, республикам и по стране в целом. Что вам известно о соответствующей практике в наше время? Да, госпожа Кускова, это продолжается и в России, и в Украине, не говоря уже о Белоруссии или Казахстане. Есть специально, но плохо обученные кадры, идет выслуга лет, падают звездочки на погоны. Собранные слухи и толки кладутся на генеральские и президентские столы в бумажном виде. Можете себе представить, как при Ленине, Сталине, Брежневе, будто нет компьютеров. Эти сводки сами по себе служат доказательством, что свобода слово ограничено. Бизнес не отделен от власти, и публичное слово не отделено от власти. К величайшему сожалению, госпожа Кускова, то, о чем вы написали на радио «Свобода», не является изобретением Ленина и Дзержинского. Уже в пушкинское время существовала соответствующая служба. Литератор Федор Глинка, например, был употреблен на секретное собирание слухов для высочайшего сведения. Это я цитирую из письма Николаю Первому от другого верноподданного стукача, от Каразина. Тот давал понять царю, что помянутый Глинка не совсем добросовестно его информирует о настроениях в писательских кругах. Виктор Панфилович из российского «Зазеркалья», так он представился, возмущен тем, что на волнах радио «Свобода» плохо обсуждается одна из самых острых социальных проблем – проблема повышения пенсионного возраста в России, тоже его слова. Он призывает нас, читаю, вступиться за людей, для которых скорейший выход на пенсию – это аналог голубой мечты детства или навязчивой идеи, как сказал бы психиатр. Пенсия просто снится им, так как работать на полную катушку в пожилом возрасте очень трудно, порой невозможно. А между тем чиновники, пользуясь монопольным положением государства в электронных СМИ, упорно продавливают в сознание населения мысль о необходимости и неизбежности повышения пенсионного возраста, как бы забывая, что значительная часть мужчин до пенсии просто не доживает. В прямом эфире передачи «Время гостей» директор некоего центра стратегических исследований заявил, что средний пенсионный возраст в России самый низкий в Европе, если не в мире. При этом он забыл сказать, что эта цифра является следствием чудовищной раздутости нашего управленческого аппарата. Чиновники выходят на пенсию не по возрасту, а по выслуге лет. Для оптимизации из статистики, иронизирует автор, достаточно сократить аппарат власти и увеличить выслугу на 5, а лучше на 10 лет. Кудрин, министр финансов и вице-премьер России, на форуме в Петербурге в очередной раз прокомпостировал мозги российской общественности на эту тему. Так и хочется крикнуть в эфир: «Что ж вы нам сыплете соль на рану, олухи бестолковые?» Пишет Виктор Панфилович. Я вспомнил, Виктор Панфилович, что под конец советской власти день выхода на пенсию в народе называли Днем независимости. Путин явно боится серьезного и широкого обсуждения этой темы. Из вашего письма видно, почему он боится. Потому что разговор сразу же примет очень крутой оборот. Речь пойдет не только о сокращении аппарата власти, но и о том, чем занимается этот аппарат и что представляет собой эта власть. Вы вон в первых же строках своего письма сказали о монополии государства в СМИ, то есть о цензуре. Понятно, что дать вам слово в России – то же самое, что объявить перестройку вроде Горбачевской. Процесс-то пойдет, да не туда, куда хотелось бы. Не будут они повышать пенсионный возраст в России, Виктор Панфилович. Будут тянуть с этим делом до собственного политического конца. Попомните мое слово. Муса из Казани. Уважаемый Анатолий Иванович, то, что поощрение безудержного потребления – путь гибельный даже для капитализма, поняли еще в середине 20 века. Если вы помните, в 70-х годах прошлого века возник римский клуб, объединявший ведущих интеллектуалов той эпохи. Один из членов этого клуба, математик и экономист Медоуз, написал книгу с красноречивым названием «Пределы роста». Римский клуб проповедовал теорию нулевого роста и необходимость сдержанного потребления. Он, по сути, предсказывал нынешний экономический кризис. Примечательно, что в римском клубе состоял один из ведущих капиталистов той эпохи, глава концерна «Фиат» Аурелио Печее. Но тогда возобладали другие тенденции. На президентских выборах в США победил Рональд Рейган, и возникла нынешняя модель экономики сверхпотребления, которую злые языки назвали рейгономикой. А теперь, продолжает автор, можно делать некоторые выводы о том, кто же оказался прав. Страны Северной Европы, в основном скандинавские, всегда славились развитой трудовой этикой и высокой мотивацией трудовой активности населения. В то же время протестантская мораль приучила их к весьма скромному образу жизни, не поощряющему консюмеризм. Именно эти страны сегодня легче других преодолевают кризис. Когда видишь скромное и высокоморальное поведение таких богачей, как Уоррен Баффет и Билл Гейтс, с горечью думаешь о вызывающем безудержном консюмеризме российских нуворишей на фоне, в общем-то, довольно бедной страны. Ведь это один из них по-хамски сказал: «У кого нет миллиона, пускай идет в же». Спасибо за письмо, Муса. Члены римского клуба войдут, точнее, уже вошли в историю рядом таких утверждений, призывов и предсказаний, которые должны были бы раз и навсегда отбить охоту у всех друзей человечества учить его жить. Этого, конечно, не случится. Желающих учить человечество жить всегда будет больше, чем оно сможет выслушивать, не говоря уже о том, чтобы следовать их пожеланиям. Короче, в споре между римским клубом и жизнью победила, как и следовало ожидать, жизнь. Слова «сверхпотребление», «безудержное потребление» – слова бессодержательные, по-моему, потому что сразу возникает вопрос, с чьей точки зрения? Что считать сверхпотреблением? Кто это должен решать? Я, например, считаю сверхпотреблением поглощение миллионами россиян тысяч тонн всякой дряни, которую под видом лекарств расхваливает телевидение, негодяи-аптекари и находящиеся с ними в сговоре мерзавцы-врачи. Соглашусь, однако, и с тем, кто скажет, что это не сверхпотребление, а разгул невежества. Но еще охотнее соглашаюсь, что человек имеет право и на глупость, и на дремучесть. С горечью думается не о шикующих богачах, а о людях, что еле сводят концы с концами. Но бедствуют они совсем не потому, что кто-то шикует. Совсем-совсем не потому, Муса. И не спешу я безоговорочно радоваться, что какой-нибудь талантливый и благородный сверхбогач решил отдать половину своих денег на богоугодные дела. Мне кажется, такой человек мог бы распорядиться своим капиталом с большей пользой для общества. Умно ворочать деньгами – это дар Божий, бесценный творческий дар. Им нужно дорожить и дорожить. Деньги должны делать деньги. Это есть их главное назначение. Именно так они лучше всего работают и на богоугодные дела. Но как раз это нам, обыкновенным людям, труднее всего понять. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.ньюс.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, у Кадырова есть основания, безусловно, обижаться, поскольку...
Задача участников конференции – обсудить наиболее острые проблемы социальной экономики.
Я приехала в Грузию, чтобы передать от президента Обамы, Соединенные Штаты неизменно...
Покушение на Петера Миличича было совершено, когда он выходил из своего дома с сербской частью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».